Авторитет. Люди по-разному к авторитету относятся. В корзинке у них свой стандарт авторитета. Это когда человек одет там красиво. Я не возражаю, может, это и правильно, но в каком-то смысле. Иногда я смотрю, что я одеваюсь не как авторитетный человек. Но я помню, как-то мы ехали, отдыхали в Ходжикенте с женой, с детьми. И мы ехали, так ближе было. Едем по дороге, стоит дедушка, узбек. Тюбетейки, с бородой, седой. И я проехал мимо него, потом мне что-то подсказало, надо подъехать к нему и посадить его, и отвезти туда, куда надо. И вот я его посадил, он сел, впереди он сидел, Наташа пересела, и мы сидели, значит, вот так вот, он мне говорит, ну ты меня здесь останови, я дойду сам. Я говорю, нет, куда вам надо, я вас туда довезу. Он говорит, тебе же нужно вот здесь вот, остановись, я дойду. Я говорю, нет, я довезу вас. И вот когда мы приехали до этого места, он вот так улыбался, красиво, мне понравилось. И деткам вот так вот, каждого вот так вот коснулся до лба. Я помню. Я потом со многими разговаривал, вот, говорят, это вообще обычно в исламе не касаются люди друг друга. Ну вот, какие-то там видимые знаки, благословения, вот с людьми. Мне, что это значит? Откуда он взялся? Для меня этот человек показался настолько авторитетным в тот момент. И я понял, что это благословение от Бога. Я понял, что это не случайно. Я не знаю, кто этот человек. Я не знаю, почему этот человек. Вообще, существовал он или нет. Может, этот был ангел Божий, и сразу же после того, как вот я оглянулся бы, и он бы растворился бы на дороге. Я обычно боюсь оглядываться, когда я с такими людьми встречаюсь. Ну, как-то трепет внутри. Потому что ты не знаешь, кого ты встречаешь. Ангелы это или не ангелы. Но я уверен, что это ангел был. Я уверен. И я хочу сказать, что совсем не внешний вид, а вот какое-то наше внутреннее, духовное какое-то знание есть, которое подсказывает нам, перед кем ты стоишь и что ты должен делать. Правда, да? Это очень интересно. Поэтому, конечно, мы должны смотреть глазами. Бог нам дал зрение в нашем. Но никогда не забывать про наше духовное зрение. Оно часто бывает намного важнее, чем наше естественное зрение. Или нет? Развивайте свое духовное зрение. Пусть Господь нас благословит. Ну и, конечно, слава Богу, главный авторитет, который мы имеем, это авторитет Слова Божьего для нас. Почему? Потому что это Слово Божье. Потому что это говорит не я, не пастор, не какой-то другой проповедник. Так говорит Господь. И мы верим, что Бог сегодня проповедует и говорит через своих помазанных служителей. Слов нет. Но Он дал нам записанное Слово Божье, которое является Боговдохновенным. Каждая буква, каждое слово там написано, оно является Боговдохновенным. И если наше нынешнее откровение противоречит тому, что написано в Слове Божьем, оно не стоит выеденного яйца. Какой бы это ни был авторитет, мой авторитет основан на том, как точно я передаю то, что написано в Писании, а не то, какую рубашку я ношу. Это очень важно понимать. И когда я точно передаю то, что написано в Писании, вы можете меня по праву считать ангелом с неба, посланником Божьим и каждого проповедника. Но какой бы он ни был маститый проповедник, закончивший 10 семинарий, если он не может передать духовного видения того, что написано в Библии, я помню такое слово, я вообще терпеть не могу слово «богослов». И слово «богословие». Потому что я помню, одна бабушка пришла на Панченко церковь, и вот рядом молодой такой студент заходит, из одесской семинарии приехал. Она ему говорит, сынок, проходи, послушай, может тебе покаяться надо. Он говорит, да что ты, бабуля, я богослов. Она говорит, ой, господи, бог ослов. Ничего, сынок, и таких Бог прощает. Вот мне всегда вспоминается это слово, понимаете, да? Ну что ты, ну таких тоже Бог прощает. Поэтому я буду строить свое повествование сегодня на том, что написано в Слове Божьем. Простой пример. Я хочу сказать, могу напомнить, кто не слышал, это будет очень интересно. Хотя я проповедую в этой церкви даже не знаю сколько лет, но много. Но я вам могу сказать, что при всем том вы никогда меня не видели. Ни разу вы не видели меня. И я ни одного из вас ни разу не видел. Почему? Потому что вы видели мою плоть, но оно не является мной. Я не являюсь плотью. Почему? Что это такое? Я. Что такое я? Вот я помню, Александр Тимофеевич говорил, смотрел на свои руки во время проповеди. Александр Тимофеевич — это мой учитель и первый пастор церкви, в которой я принимал крещение, если кто не знает. Он говорил: вот есть я, а это мои руки, а это мое тело. А где же я? То есть у меня есть руки, у меня есть тело, а где же я? А я – это дух, вы его никогда не видели. Но когда мы встретимся в бестелесном состоянии, вы не увидите моего тела. Мы будем видеть только дух друг друга, и при этом мы будем сохранять способность узнавать друг друга. Это очень важно понимать, что мы не просто так одно тело, или не просто душа, а мы составляем из себя три единое существо. Три единое существо, у которого есть дух, душа и тело. На самом деле правильная последовательность не такая. Человек есть дух, у него есть душа, и он живет в теле. Никогда, вот запомните это раз и навсегда, и никогда больше не путайте, и не позволяйте себя никому сбивать с этой мысли. Человек есть дух, созданный по образу Божьему. Бог есть кто? Об этом сказано прямо. Бог есть дух. Как у Бога нету ни рук, ни ног. Ну, может быть, в духовном теле есть, но вот тела у него физического нет. Как вы смотрите на свое физическое тело и говорите: я создан по образу Божьему? Ничего подобного. Он есть дух. Вы можете быть по образу Божьему, только если вы духи. И у человека это, вы знаете, это настолько логично, это настолько правильно, это настолько легко понять, что Бог создал сначала духовные существа. Вы знаете, прежде чем составить материальное, Он создал сначала духовные, для того, чтобы они потом могли творение обслуживать. Это были духовные существа, это были ангелы, архангелы и так далее. Это бестелесные духи, они не имеют тела. После этого Бог создал все творение. И потом венцом всего творения Он поставил человека, в котором есть дух, и одновременно он может взаимодействовать с окружающей природой, с материальным миром. Это уникальное существо. Почему? Потому что он является сенсором Бога, он является чувственными нервными клетками Бога, он обеспечивает непосредственную взаимосвязь между творением материальным и Богом. В Слове Божьем так написано, что мы живем для Бога и умираем для Бога. Все, что чувствуем мы, чувствует Бог через нас. Это как датчики, это как сенсоры, это чувствительные органы, нервные клетки, которые живут. Это мы с вами. У нас есть такая задача, которая нет ни у кого. И больше того, Бог дал человеку власть над всем творением. Он дал ему власть над всем творением. И поэтому дьявол так старался сначала венец мироздания поработить и разрушить, для того, чтобы поработить и разрушить все. И когда человек сдался дьяволу и поддался на его искушение, Бог сказал: проклята теперь земля. Почему? Потому что венец, главный смысл существования всего материального, теперь оно испорчено, больно. И для исцеления понадобились поколения, поколения жизни человека, пока человек наконец осознал и стал готов к тому. Если бы к Каину пришел Иисус и сказал: за тебя сейчас меня пусть распнут, Каин ничего не понял бы. Он не был способен ничего воспринять. Должны были пройти поколения людей, прежде чем мог прийти Иисус, и люди могли принять спасение от Бога. Итак, человек есть духовное существо. И знайте это всегда. И с этой точки зрения рассматривайте все. И свое здоровье, и свою болезнь, и свое преуспевание, и свои неудачи. Все это происходит из одного источника. Духовного. Я хочу вам прочитать Слово Божие. В пользу того, что я вам сказал, как подтверждение, здесь написано 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Здесь нету какой-то одной части, которая бы как-то благословлялась и освящалась Богом. Здесь дух в первую очередь он стоит, потому что дух является сущностью человека. Дух душа и тело во всей целостности. Слава Богу. Я хочу вам сказать, что христианство – это очень интересная вещь. Вы знаете, что такое дидактика? Дидактика – это наука о том, как учить. Первый закон дидактики – учить нужно для того, чтобы научить. Мы учим для того, чтобы научить. Это первый закон дидактики. То есть вы не просто передать информацию. О, ребята, я вам хочу просто сказать тыры-пыры-мыры-мыры и так далее. Все. И не возбудить в вас эмоции, а научить. Если ты не научил ничему человека, и он ушел ничему не наученный, ты нарушаешь первый закон дидактики. Бесполезно. Где твои результаты? И Иисус, он не просто сказал, ребята, проповедуйте, возбуждайте в них, пусть они вот прославление улетают в небеса. Нет, он сказал, идите и научите. В христианстве есть цель – научить. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Научить – это дидактика. Вместо этого я смотрю, что в церкви люди приходят, и вот они считают, что они приняли Бога. На волне эмоций, вот там только было грома, шума, красоты, там, я не знаю, подавляющих каких-то антуражей внутри, интерьер, экстерьер и так далее. Все это производит на человека давление. И он под воздействием этого эмоционально. Ты принял Господа. О, я принял Господа. Но он ничему не научен. Ничему не научен. Совершенно. Он не имеет никаких практических соображений. Зачем это ему надо? Как ему дальше идти? Поэтому мы с вами проходим эту школу спасения для того, чтобы учиться. Если кто-то просто живет еще на эмоциональной волне, запомните, она пройдет. Она пройдет рано или поздно. Эмоции проходят. Поэтому мы должны смотреть в этом слове, которое мы с вами прочитали. Мы должны видеть дидактический смысл. Мы должны научиться, что, какой урок мы из этого можем извлечь для себя. Мы должны к этому относиться серьезно. Если есть дух, мы должны понять, как функционирует дух. И это мы должны взять не из своей головы, мы должны взять его из Слова Божьего. Если мы видим, что душа, мы должны понять, зачем душа, кому душа, как она функционирует, как функционирует плоть, как она взаимодействует с телом, как она взаимодействует с душой. Это дидактика. Мы должны научиться. Желательно на практике. У нас будет возможность и попрактиковаться в этом. Вы можете практиковаться каждый день. Пожалуйста. Давайте еще раз прочитаем. Есть ли отделение души и духа? Есть ли между ними разница? Некоторые говорят, это одно и то же. Неправда. Неправда. Вот, пожалуйста, Евреям 4:12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, острее всякого меча обоюдоострого, она проникает до разделения души и духа». Что это такое? Почему именно таким образом это происходит? Я вам могу сказать, еще несколько мест Писания мы посмотрим, и вы увидите. Матфея 12:18. Вот написано. «Все отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». О ком речь? Об Иисусе. Кто говорит? Бог. Бог – дух, у него есть душа. Тело есть, душа есть. Где находится душа? Душа – это часть, составляющая духа. Да или нет? Есть мысль или нет? Дальше. Вот, пожалуйста, Евреям 10:38 написано. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Делаем вывод. У Бога есть душа, хотя у него нет тела. И здесь мы также видим, что душа является средоточием эмоций. Благоволение, то есть расположение, удовлетворение. Вот смотрите, еще один пример. Бытие 27:4. «Приготовь мне кушанье, какое я люблю. Принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели умру». Центр удовлетворенности, душа. Вот я поем, и душа, она располагается. То есть это чувственный, смотрите, эмоции. Бытие 34:3. «И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова». Это там вот это вот, ну, чувство, которое мы используем. Как говорит, это, ой, как говорит, у вас папороска скворчит. Он говорит, нет, это не папороска скворчит, это душа моя скворчит от любви. Помните, да, такой был фильм? А вот смотрите, еще Второзаконие 6:5. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоими и всеми силами твоими. Я понимаю, здесь написано так: и всей жизнью, и всеми эмоциями твоими. То есть всеми твоими эмоциями. Что такое? Как вы можете любить эмоции? Какие эмоции ваши принадлежат Богу? Это сложно. Я думаю, что мне всегда очень интересно, как Давид. Я вот просто завидую ему. Вот он, все эпитеты, которые я знаю, когда я вот слышу 102-й псалом, я его каждый день повторяю, молюсь и говорю: благослови, душа моя, Господа. Благослови, душа моя, Господа. Ну, благослови. А у Давида он все время говорит: ты Бог мой, ты скала моя, спаситель мой. Это потрясающе. Он был эмоциональным человеком, он был поэтом. Его эмоции, он всем сердцем любил Бога. Я бы тоже любил бы Давида на месте Бога. Потому что он настолько эмоциональный, он, душа его, она была готова благословлять Бога. Он только рот откроет, и у него все, он думает об этом. Еще кто для меня Бог? Еще кто? А я открываю и думаю: ну что такое? Ну, благослови. Благослови. И если я начинаю благословлять, я благословляю словами Давида. То есть вот где они, эти эмоции? А заповедь? Давайте мы будем соблюдать 4-ю заповедь о субботе. А почему 4-ю? А вот эту вот заповедь кто будет соблюдать? Всеми силами, всеми эмоциями, всей душой своей. Вот это да. А? Вот почему бы эту не соблюдать? Вот ту легче. А эту, ох, как трудно. Но нужно. А вот еще. Ефесянам 6:6. Не с видимую только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души, чувственно, прилагая эмоции. Вот иногда мы что-то делаем, я знаю, что делать для кого-то что-то доброе, да, намного приятнее, чем получать. И вот когда ты думаешь о том, что ты сделаешь что-то, и вот слезы на глаза наворачиваются. И я вот думаю, как бы было здорово, если бы мы шли, и вот просто на собрании, и слезы наворачивались бы. И вот если утром молиться, и вот мы к Господу, и слезы наворачивались, как мы Господа любим и стремимся к Нему, да? Ну, дидактика, все дидактика. А вот еще, Матфея 26:38. Тогда говорит Иисус: душа моя скорбит смертельно. Скорбит душа смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною. Итак, мы видим, что душа – это часть духа, в котором сосредоточена эмоциональная, вся наша эмоциональная жизнь. Все, что мы чувствуем, все, что мы переживаем, все это сосредоточено в нашей душе. Согласны с этим? Это часть духа. И когда мы уходим к Богу, оставляем свое тело, я представляю то, что если бы я был сейчас в пиджаке, снял пиджак, повесил на стул и ушел. Пиджак остался, а человека нет. Пиджак, как бы вот тело, это приблизительно то же самое. Но когда мы уходим к Богу, то душа наша со всеми нашими эмоциями, со всей нашей памятью, со всем нашим творчеством, все, что мы имели по отношению к Богу, все это идет туда. Если мы ничего не имели, вдруг некоторые надеются, что что-то произойдет, и мы преобразимся. Да, тело там сказано. Если некоторые, которые не умрут до пришествия Иисуса Христа, тело их преобразится, я с этим не спорю. Тело преобразится, но не душа. Не душа. Потому что все, что в нее заложено, то и предстает пред Богом. И там уже поздно будет менять что-то в себе. И если человеческая душа здесь никогда не славила Бога, там она тоже не будет славить Бога. Потому что у нее и навыка такого нет. Нету и не будет. И поэтому есть. И кто-то спрашивал: а что такое судилище? Судилище Христово. Я думаю, что это здесь вот можно кавычки поставить. Это мое такое представление. Вот эти люди славили Бога. Вот они двое. Они вообще перед Богом все эмоции. Они раз и в компании. Здорово, Давид. Вот они там с ним встретятся. Мы же все псалмопевцы. Вот они так сгруппировались. Эти люди никаких эмоций не прилагали вообще служению Богу. Ходили формально. Вот это их компания. Они собираются в своей компании. И там они живут. Бог им, когда к ним стучится, они говорят: заходите, сейчас у нас время общения. Вот, вы хотите нам что-то сказать? Вот, по времени, пожалуйста, приходите. Мы любим порядок там, или еще что-то. Бог им что-то говорит, они ему говорят: а где написано? Ну, или еще какие-нибудь формальности. Такие интересные люди. Разумные или эмоциональные, может быть, верующие. Разные. разные, ну, бывают люди. А есть люди, которые, я вот никак не могу забыть этот пример, как мы хоронили дядю, ну и вот пришли на поминки, и там родственники, вот перед едой они все сели, говорят, ну ладно, они знают, что я молюсь, и терпят меня, ну, как бы в память, там, я не знаю, что, давайте, помолись, ладно, помолись. Я помолился, и я говорю там, Господь, прошу тебя, благослови, и все, что достойно твоего благословения, потому что там водка была, что тут достойно благословения, за этим столом благослови. И вот один из моих родственников там, он сидит, и он решил со мной поговорить на религиозные темы. Уже пьяный в усмерть, и он мне говорит, вот это ты сказал там, вот это, Господу, Господи, Господу, что-то он там молол языком. И я представил себе, вот эта душа, она предстает перед Богом. И Бог ему говорит, сынок, я так рад, что ты пришел сюда. А он, Господу, Господи. Потому что он в жизни ничего подобного никогда не говорил. С чего вдруг он начнет говорить ему, отец, я люблю тебя и так далее. Понимаете, душа этому не научена. Я хочу, чтобы вы поняли одну очень важную вещь. Что душа наша, она находится в человеке, занимает уникальную, даже по отношению к Богу, позицию. Потому что душа наша, еще помимо этого, она обеспечивает связь с нашим телом. Потому что все, что наше тело отображает здесь, это все отображается сначала в нашей душе. Если я улыбаюсь, улыбается моя душа. Это очень важно понимать. Но поскольку душа, она все себе запоминает, в ней память, в ней весь душевный, ну, эмоциональный опыт, все в ней. Она может учиться как от плоти, она точно так же может учиться от духа. Но если плоть главенствует в человеке, то душа его и будет такая вот недоразвитая. Если главенствует дух, то она будет богатая, насыщенная и так далее. Поэтому мы здесь можем с вами прочитать одну интересную вещь. Вот душевный человек написано. Что такое душевный? В словаре это так переводится. Природный, естественный, натуральный, плоской, характеризующийся естественному человеку качествами. Это все душевный человек. Мыслящий, по-житейски, животный, контролируемый животными инстинктами и страстями, физически свойственный земным живым существам. Это все душевное, это все я одно слово растолковал. Все остальные также толковать или можно покороче? Итак, душевный человек – это тот, кто живет животными инстинктами, не принимает того, что от Духа Божия. Так написано, 1 Коринфянам 24. Он не принимает, то есть недостаточно быть просто душою живою. Недостаточно, потому что она не принимает то, что написано, то, что говорит Бог. Не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это чем? Безумием! О-хо! Безумием! И не может разуметь, потому что о сём надо судить духовно. А что такое духовно? А что такое? Почему безумие? Потому что есть разумие. Да или нет? Почему безумие? Еще раз. Потому что есть разумие. В этом ошибка. Ошибка. Мы здесь ничему такому не учим, что вы можете принять разумом. Запомните все, пожалуйста. Запишите себе где угодно. На лбу, на руке, в конспекте и так далее. Все, о чем мы здесь проповедуем, это безумие. С точки зрения человека душевного это полное безумие, потому что разумом вы никогда не можете постичь, как Бог создал Вселенную. Можете или нет? Вот смотрите, как разумный человек. Ты веришь, что Бог создал Вселенную? Да. А ты веришь, что Он может тебя исцелить? Ну, это как Бог хочет. Потому что такое понятие – это разум его. Ну, как-то там создал, мы на это туда не вникаем. Но как только мы можем себе, как бы наш уже разум в это проник и постигаем, мы знаем физиологию, там, мы знаем... О, ну, конечно, там от насморка еще можно... Ну, рак, это невозможно. Вся наука говорит. Почему? Что вам говорит наука? Наука говорит, рак неизлечим. О, ну да, понятно. Неизлечим, все. Это разум говорит. А дух... Дух говорит... Иисус взял на себя все немощи и понес болезни. Там написано, есть какие-то рак или еще что-то. Когда говорят все, это абсолютное слово. Я понимаю, когда говорят все, что ты можешь мне дать? Все. Или у человека такое понимание. Я целую неделю буду любить тебя вечно. Вот это человеческая вечность. У него слово вечно не абсолют. И все это не абсолют. Что ты можешь мне дать? О, я тебе все дам. Если ты замуж за меня выйдешь, я тебе все дам. О, купи мне колготки, пожалуйста, завтра. Не, ну слушай, ну колготки, ну мы же... Это целые колготки, ты что? Да, ты давай заштопай, еще что-нибудь, старайся. Видите? То есть разум. А то, что мы читаем с вами в Слове Божьем, если вы собираетесь при помощи разума исцеляться, у вас ничего не выйдет, разум вас перехитрит, разум на все говорит, это безумие, 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 безумие. Нечего сюда ходить. Вам промывают мозги, это промывание мозгов. Да-да-да. Они думают, что мы здесь дурачим людей. Ну, мы действительно их дурачим. То есть, что такое? Я не в том смысле, не в человеческом смысле. То есть, мы просто заставляем их быть безумными. И апостол Павел говорит, я предпочел быть безумным Христа ради. Вместо того, чтобы быть разумным с миром, я предпочел быть безумным Христа ради. У души есть такие понятия, как надежда. Вот, смотрите, здесь написано. Евреям 16, 18, 19. «Дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегши взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный, крепкий, входит во внутреннюю за завесу». Надежда – это свойство души. Вот смотрите, все, на что способен разум, он способен надеяться. Когда он слышит вот такая вот плохая информация, разум нас воспринимает, он говорит, вот сейчас кризис экономический, значит, нам всем страдать, да? По логике вещей. Но тут он слышит какую-то положительную информацию. Да, ну ты знаешь, вот уже я слышал, что там доллар опять падает, рубли там опять растут, наверное, все будет хорошо. А, надежда. Это эмоция. Надежда – это эмоция. Она не противоречит разуму. Надежда не противоречит разуму. В Библии есть очень много вещей, которые не противоречат разуму, но они только подготавливают нас к настоящей вере. Надежда помогает нам оставаться на плаву, когда нас что-то потрясает в этой жизни, она позволяет нам не упасть куда-то вот вглубь наших отрицательных эмоций. Она позволяет нам как поплавок оставаться на плаву, как спасательный круг. До того, как Дух возьмет власть над твоим внутренним существом, и когда ты поверишь и сможешь изменить кардинально ситуацию. И я вам могу сказать, что один человек может изменить экономическое состояние целой страны. Все зависит от того, какая его вера. Один человек может исцелиться, это понятно, и исцелить другого человека. Это все зависит от его веры. Но как часто бывает так, что нас просто повергает нас страх. И мы чувствуем, что страх, он обладает нами на все 100%. И это, надо вам сказать, это есть проявление веры, но только больной. Мы с вами в прошлый раз, хорошо, что кто-то законспектировал, я вам простую одну вещь, я вам начал говорить, но я не до конца ее вам сказал. Я вам сказал, что в греческом языке есть два слова для обозначения плохой, злой. Одно слово, оно звучит, простят меня пусть греки, оно звучит «какос». Это то, что плохое само по себе. То есть, ну, не плохое, а вот, ну как, ну волк съел зайца. Это плохой поступок. Для зайца это плохо, но для волка это хорошо. У змеи есть яд. Ну, это хорошо, но вот Кристина, она ногу натирает, там это вот что-то растяжение у нее купили. Яд гюрзы, она теперь этим ядом себе втирает. То есть, это хорошо. Вот это все «какос». Но есть еще понятие лукавый или злой, это слово панерос. Это другое слово, обозначающее то, что изначально не было плохим, но оно испортилось. То есть извращенное, такое, что в природу этого существа не заложено. И оно такое, оно все хочет испортить. То есть оно, ну, этому нет объяснения в мире, в мироздании. Оно не было создано таким. Какос изначально злое, а панерос это то, что было другим, но испортилось. Все, что исходит от дьявола, это панерос. Это то, что было изначально хорошо, а потом стало плохое. И вот я вам хочу сказать, посмотрим давайте на дух. Чтобы познать, что есть дух, нам нужно сначала понять, что Бог есть дух. Мы с этим согласились. Как дух созидал вселенную? Вот интересно, говорит, носился. Я думаю, он носился и все созидалось. Он раз как пронесся и все сразу раз. И если вы внимательно читали Библию, вы узнаете, все творение было создано словом. Словом. И сказал Бог, и оно явилось. Слава Богу, это надо запомнить. Как вы думаете, когда Бог создал воду, он думал, что пусть любая вода, вот скажу, явись вода, и она, какая получится, такая получится, а? Или сказал, вот пусть явятся все животные, Какие появятся, такие появятся. Бог творец. Вообще, вы можете представить, что такая безответственность? Скажу слово, что пойдет там это, какие светила небесные. Я думаю, что если бы Бог был таким, то был бы в мире хаос. То есть, конечно, у него был план, у него был внутренний образ того, что должно появиться. Он сначала видел, у него был план. И не просто какой-то последовательности он сотворил. Он сотворил именно так, как оно должно было появиться. И на все у него был внутренний образ. Поэтому Бог, Дух, это носитель внутреннего образа. И когда он говорит что-то, оно является. Значит, Духу свойственно говорить, чтобы являлось. Вы согласны с этим или нет? Пожалуйста. Еще раз, повторите сами. Духу свойственно говорить, чтобы оно являлось. Ну, по крайней мере, по отношению к Богу. Да? Духу свойственно говорить, чтобы оно являлось. Аминь. А и Слово Божие по этому поводу говорит. От избытка сердца говорят уста. Слово Божие говорит уже не про Бога, а про людей. Говорит, от избытка сердца говорят уста. Вот чем ваше сердце наполнено, то и говорят ваши уста. А почему бы им другого не говорить? Потому что этим наполнено ваше сердце. А чем оно наполняется? Вот сейчас, слава Богу, мы наполняемся Словом Божиим. А когда мы не наполняемся Словом Божиим, мы все равно чем-то наполняемся. Можете ли вы ничем не наполняться? Нет? А чем мы наполняемся? Ну-ка перечислите, чем мы наполняемся? Пока вы ничего не говорите, ничего не является. Но давайте теперь подходим к следующей черте. А когда мы начинаем говорить, можно идти дальше. Я одну очень интересную заповедь во время Советского Союза написан. Первая заповедь. Не думай. Если думаешь, не говори. Третья заповедь. Если говоришь, не пиши. Следующая заповедь. Если пишешь, не подписывай. И последняя заповедь. Если подписал, то ничему не удивляйся. Здесь я могу сказать, оно приблизительно то же самое. Не думай плохих мыслей. Если думаешь, не говори. Если говоришь, ничему не удивляйся. Оно явится в твою жизнь. Еще всем соседям, они еще поддержат тебя в твоих негативных мыслях, в своих стараниях. Они еще раздуют. Мне очень нравится, как соседи утешают. Вместо того, чтобы помочь, они говорят, Господи, как же это с тобой случилось? Ничего, сосед наш тоже сдох. Или еще что-нибудь в этом роде. Вот утешение хорошее. Все мы там будем. Ничего, это не утешение. Люди не знают слов утешения. Итак, давайте для себя запишем это. Значит, не думай плохих мыслей. Второе. Если думаешь, не говори. Если говоришь, ничему не удивляйся. Не надо в этом винить Бога. Не надо говорить. Соседку я спрашиваю, Тамара, как у тебя дела?
Ой, да какие дела? Сам знаешь, как плохо. Это плохо, это плохо, это плохо, это плохо. 15 минут или 20 минут я стоял, слушал. Как это все плохо. Потом в конце я сказал, все, что ты сейчас наговорила, это все придет завтра в твою жизнь. Если ты хочешь, чтобы завтра в твоей жизни все было хорошо, ты сейчас должна начать говорить свою жизнь, то, что в нее говорит Бог.
Но это ж безумие. Как бы Библия, она оторвана от жизни. А обстоятельства, они окружают меня каждый день. Я в них купаюсь, плаваю, живу. Это все меня окружает. Это реально. Кризисы, интернет, фильмы и прочее. Это все реально. А Библия, это же для бабушек. Поэтому душевный человек все почитает безумием. Надо почитать Библию. Он говорит, безумие. Итак, всегда говори слова с осторожностью. Особенно, когда они выходят из духа. Всегда говори слова с осторожностью. А как можно узнать, из духа они выходят или нет? Я вам скажу несколько моментов, чтобы вы навсегда это запомнили. Когда они исходят из духа, вы можете даже не сомневаться, что они исходят из духа. Есть несколько состояний человека, когда дух очень силен и контролирует наше сознание и наши слова. Очень силен. Первый из них – это любовь. Что такое любовь? Вы знаете? Любовь и вера, они нераздельны. Но только дух может верить. Помните, мы с вами говорили об этом? Только дух может верить. Душа, эмоции – это надежды. Но только дух в нем – это то, что производит веру. Только в духе она происходит. Разум всегда требует доказательств. Согласны с этим? А любовь похожа на безумие. Правильно или нет? Очень простой пример. Посмотрите, как себя ведут влюбленные. Когда один признается, мужчина признается в любви. Она говорит, докажи мне свою любовь, да или нет? Если она его любит, она никаких доказательств от него не просит. Она бросается в его объятия и верит всему на слово. Хотя все окружающие говорят, дура!
Где же ее глаза? Моей жене так говорили. За кого она замуж выходит? Это же ужас, он загубит ее жизнь.
По их понятиям? Ну вот смотрите, я вам хочу сказать, многие требуют от Бога доказательств любви, хотя они повсюду его окружают, вот в жизни. Я бы на месте Бога обиделся бы на многих людей. Вот что плохое мы помним, и все ему предъявляем претензии за то, что нам что-то не додали и так далее. Но то, что мы все каждый день получаем от Бога, мы этого не замечаем. Но если бы мы любили Бога, нам бы не надо было доказательств. И если мы любим Бога, то мы все вокруг себя видим сплошные доказательства Его любви. Это безумие. Другой скажет, ты же, его бы нету Бога, ты сам же все заработал там и так далее, и так далее. Когда я говорю безумие, вы понимаете, что я имею в виду в кавычках. А какое второе состояние? Это страх. Запомните всегда и можете записать себе, чтобы никогда не забывать этого. Когда человек говорит духовно, это слова страха. Итак, запомните одно правило. Никогда ничего не говорите из страха. Если вам страшно, закройте свой рот намертво. Не говорите ни одного слова, пока дух не поднимется и не скажете слова веры. Закройте свой рот. Лучшее, что вы можете сказать, когда приходит беда, когда приходит диагноз, когда приходит испытание в вашу жизнь, лучшее, что вы можете сказать, и я всегда практикую это. Первое, что вы должны сказать, Господи, я верю Тебе, и я отказываюсь бояться. Это не трудно или трудно? И это надо сказать громко. И больше того, это надо сказать человеку, который приходит и говорит вам, начинает проливать слезы. И говорю, ой, как же это с тобой случилось? Ты должен сказать, я отказываюсь бояться, Господи. А человеку, который проливает слезы вокруг вас, вы должны ему обязательно сказать. Это будут вторые слова веры. Первые слова, я отказываюсь бояться. Второе слово веры, которое вы должны обязательно сказать, это не конец истории. Когда будет конец истории, ты увидишь славу Божью. Понятно, да? Почему здесь нужна вера, чтобы сказать такие слова? Потому что есть страх. Дьявол говорит, ага, тебе 10 раз это сходило в рук, но в этот раз ты влип конкретно. Все твои разные болячки, это все было чепуха. А вот то, что с тобой сейчас случилось, ты уже отсюда живым не выберешься. Или отсюда тебе уже никогда не выпутаться. И для того, чтобы сказать, нет, я выпутаюсь, нужна вера. Господи, я во тьме, но Господь свет для меня. Я упал, но я обязательно встану. Даже если я грех совершил, я покаюсь. Что бы ни было, какие бы ни было со мной, были у меня такие моменты, когда я понимал, что я поступаю неправильно. Дьявол мне говорит, это ты совершил такой поступок, ты будешь нести за это наказание. Я говорю, это не твое дело, это мое дело с отцом. Я исправлю эту всю ситуацию. Бог мне говорит, ну уже давай исправь, исправь, быстрее, уже сделай это. И это, понимаете, это уже как бы следующий шаг. Я говорю, Господи, для меня не проблема сделать. И не делаю. Он говорит, ну сделай, сделай, сделай уже. И как только ты это делаешь, то, что ты знаешь, все, ты победитель. Ты знаешь уже все, ты уже победитель. Что бы ни было, ты победитель. Кто-то спрашивает, а как можно слышать от Бога? Вообще, ты слышишь от Бога или нет? Я решил продолжать писать книгу свою любимую. Мне пришла мысль. Я хочу написать о голосе Божьем. Хочу сказать вам, у него нету ни звука, ни тембра. Но все его слышат. Ни звука, ни тембра, ничего. Но он гремит в ушах. Если вы хотите его слышать, вы его слышите. И если вы спрашиваете, не говорите никогда. Я спросил у Бога, Бог не отвечает. Это ложь! Потому что Бог начинает говорить вам в ту же секунду, как только вы спросили. Но вы не хотите его слушать. Вы не хотите его слушать. Вы не готовы к этому восприятию. Почему? Потому что сердце ваше наполнено страхом. Все пульсирует у вас в голове. А он вам говорит через все. Я помню самый тяжелый момент моей жизни. Тяжелый момент жизни. Я везу свою дочь на каталке. В больнице. А здесь идет женщина-уборщица и моет пол. И говорит... Что, доченька? Мы говорим, вот так и так. А ничего, говорит, замуж выйдет, все хорошо будет. Для меня это слово было, как слово надежды. Это эмоция. Я понимаю, это не вера еще. Для того, чтобы появилась вера, нужно было очень много надо мной работать. Но это была надежда. И тот человек был ангел. Бог сказал ему. И Бог через нее проговорил мне для того, чтобы я мог ободриться, потому что передо мной было все черное. И вот проявился свет. Бог говорит всегда. Иногда говорит
через людей. Итак, Слово Божье. Никогда не сдавайтесь страху. Страх – это вернейшее присутствие дьявола. Если приходит страх – это дьявол. Мы вот отдыхали, и у нас дети в одном вагончике, а в клубе больше никого нет, а мы в другом вагончике. И мы их закрыли снаружи на замок. И тут приходит страх. Приходит страх моей жене. А вдруг там будет замыкание, а вдруг начнется пожар, а они закрыты на замок. Я прихожу, она в ужасе и говорит мне: «Дима, мне такой ужас охватил сейчас». Это дьявол пришел. Если она говорит это уже опасно. Вы не можете от этого просто так отмахнуться и сказать: «А, ничего не будет, пошли спать». Нет, нет, нет. Это надо знать, что это воняет сатана. Он пришел, чтобы вонять в твоей жизни. И страх — это его зловонный запах, смрад. Он пришел, чтобы подкинуть эту мысль, чтобы через ее извращенную веру, извращенную, панерос, извращенную веру, это пришло, чтобы она сказала слова, и это произошло. Ничего там с этими обогревателями тысячи лет не будет. Но если человек, что говорит, духу свойственно говорить слова, а слова, которые говорит человек в духе, сбывается. Страх – это верное присутствие дьявола. В любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх. Да или нет? В любви нет страха. Это значит, в любви Бог есть любовь. Думайте головой, дидактика. Учитесь этому. Бог есть любовь, в нем нет страха. Бог никого не пугает. Он не приходит ночью и не кричит: «О-о-о, если ты не покаешься, ты умрешь». Кому-нибудь приходил Бог такой или нет? Нет, он нежно стучит. Как сказать? Он стучит. А кто отворит мне, я войду. Бог джентльмен. Бог никогда не приходит со страшилками. Бог приходит с утешением и любовью. Он есть любовь. Страх – это, многие говорят, ну как же, начало мудрости – страх Господень. С этим я согласен. Я много раз говорил. Если вы не способны верить Богу, то ладно, да, сначала лучше бояться. Бояться как электричество. Если ты пока не можешь пользоваться электричеством, правильно. Слушай, лучше не суй туда пальцы. Потому что если ты туда засунешь пальцы, тебя долбанет так, что мало не покажется. Но при этом мы как-то живем с электричеством. Оно нас отапливает, освещает, дает нам много благ. Поэтому если ты не умеешь пользоваться, лучше туда ничего не суй. Бойся. Такие висят плакаты. Не влезай, убьет. Мы знаем дальше, что так и написано: в любви нет страха, и совершенная любовь изгоняет страх. Когда ты научаешься любить Бога, то любовь замещает страх. Но если ты не научился любить Бога, лучше бойся. Но это только начало. А любовь есть совокупность совершенства. А многие люди остаются только в начале, вместо того, чтобы прийти к совершенству. Нам надо стремиться к совершенству, к любви, проявить Богу любовь, веру безграничную и так далее. Итак, страх. Страх не только имеет отношение к вере. Страх и есть вера. Но только вера больная, поврежденная. В состоянии страха разум молчит. В состоянии страха разум молчит, парализован. А это есть признак сильной веры, сильнейшей веры. Когда разум молчит, когда мы верим Богу, разум молчит. Он замолкает. Точно так же, когда мы боимся, разум молчит. Никакие аргументы не способны тебя останавливать. Люди просто бегут, сумасшедшие становятся, когда их охватывает страх, паника, ужас. Безумеют от страха. Так же говорят? Вот смотрите. Безумеют и бегут от страха, так делают большинство людей. Но ты не следуй за большинством на зло. Правильно? Так написано в Слове Божьем. Не следуй за большинством на зло. Бери пример с тех людей, которые побеждают страх верой Всевышнему. Есть такие примеры у вас? Не я. Берите Библию, смотрите, что говорит по этому поводу Давид. Он говорит: когда я в страхе, я на тебя уповаю, он говорит Богу, да или нет? Вот не следуйте за большинством на зло, поступайте как Давид. Когда я в страхе, я на тебя уповаю. В чем проявляется наше упование на Отца? Во всех обстоятельствах мы выбираем верить Его словам. Во всех, что бы ни было, мы выбираем верить Его словам, а ничего бы то ни было. Ни любой информации, ни рецептом, ни диагнозом, чему бы то ни было, ни газетам. Мы в любых обстоятельствах верим Его словам. Если так написано, так оно и есть. Все и аминь. Видишь ли, зло, болезни, несчастья, которые есть в этом мире, это все сказанные вами слова. Скажите слова веры, скажите слова доверия, скажите: «Господи, я на Тебя уповаю». Что делал по этому поводу Давид? Он говорил: «Господь,
ты упование мое. А Бог говорит, за то, что ты сказал, Господь, упование мое, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ты сказал, Господь, упование мое. Вот так. Итак, мы два состояния мы нашли. Состояние следующее, которое очень важно. Называется отчаяние. Состояние отчаяния тогда, когда у тебя нет надежды. Отчаялся, то есть прекратил чаяться. Ну, по-славянски, чаяние – это и есть надежда или упование. Тот, кто уповает, это значит, что человек, он не способен дальше верить. В нем нету надежды, эмоции прекратились все положительные. Значит, в нем нету никакого импульса, который может двигнуть его вперед. Он отчаялся, и это страшный человек. В состоянии отчаяния человек может стать злым, ненавидеть весь окружающий мир. Поэтому вера, она облагораживает сердце человека. Когда у человека есть вера и надежда, упование на Бога, оно позволяет нам не красть, оно позволяет нам доверять. Потому что человек, который не способен ни во что верить, он любой ценой будет стараться компенсировать свою потерю. А человек, у которого есть упование, он может ждать достойно, благородно, неся свою веру и побеждая не за счет других, не в ущерб другим, а во благо другим, принося еще пользу другим. Но человек, который отчаивается, это человек, который готов проклять другого человека, ненавидеть другого человека за то, что у кого-то есть что-то лучшее, чем у меня. Ему везет больше, чем мне. О, он более удачлив, у него лучшая машина. Поэтому люди иногда говорят слова ненависти. Ненависть почти равна любви по силе. Это испорченная любовь. Это то, что в сердце нашем, ну, просто больные чувства, больные эмоции. Что человек, если уповает на Бога, это делает его благородным. Если человек не уповает на Бога, оно делает его ненавидящим весь мир, завистливым. Итак, ненависть, испорченная любовь. Слова, сказанные с ненавистью, могут пронзить человека как копье. Поэтому точно так же, как слова, сказанные любовью, могут исцелить эту дыру в человеке, которая пробита ненавистью. Поэтому мы понимаем, почему я говорю ненависть, потому что кто-то, я смотрел там план, собирался говорить здесь о сглазе и прочее-прочее, ну, вот таких вещах. Вот сглаз – это завистливый глаз, это ненависть к человеку. Люди, которые ненавидят, о них говорят, ну, хорошо, ладно, посмотрим, насколько тебе хватит. И вот я хочу сказать, если ты услышал это что? Надо, затрепетала во мне внутренность моя. Что надо сказать? Сразу надо сказать, я отказываюсь бояться.
Да.
Это страшно, не надо путать, не надо говорить. О, слушайте, вот на прошлой неделе умер Роберт Шулер. Это человек, с которого у меня началось переосмысление как бы положительного мышления и так далее, и так далее. Я учился у него положительному мышлению, не лично, но я читал много его проповедей. Но я вам хочу сказать, этот человек, он учит заполнять негативные мысли позитивными мыслями. Не думайте, мой ребенок заболеет. Думайте, мой ребенок не заболеет. Это позитивное мышление, понимаете? А мы учимся совершенно другому. Мы не собираемся мыслями заполнять свою голову. Мы собираемся заполнять свою голову и дух, сердце свое. Мы заполняем Словом Божьим, чтобы оно сработало. И в этот момент, когда ты слышишь, что кто-то проклинает твоего ребенка, лучшее Слово Божье, незаслуженное проклятие не сбывается. Так написано в Слове Божьем. Мы не заслуживаем этого. Почему? Потому что сам я неправеден. Поэтому Ефесянам сказано, обуйтесь и оденьтесь во все оружие Божье. Оденьтесь в броню праведности. Я праведен. Я не заслуживаю проклятия. Почему? Все проклятия взял на себя Иисус Христос. Он на кресте был проклят за меня, за все мои преступления. Не потому что я не сделал преступления, а потому что я верую в Него. Потому что Он взял на себя все это. Все, аминь. И когда вы это скажете, я уверяю вас, у вас поднимется вера. И вы пройдете мимо. И страха как будто не будет. Он рассыпется, как шелуха. Ничего не будет. Но если вы просто отмахнетесь и позитивную мысль добавите, ничего не будет, все будет хорошо. Это самоуспокоение, это трюк сатаны. Ничего, это сбудется, потому что вы приняли это проклятие. Я вам хочу сказать, мне иногда хочется проклять человека, честно. Иногда я вижу такое беззаконие, я думаю, я тебе бы сейчас сказал.
от всего бы, и праведный гнев свой сказал: «Господи, чтобы он сдох!» Или еще что-нибудь в этом роде. Но я знаю, нам не дано это проклинать, потому что Слово Божье говорит: вы не имеете права проклинать. Не проклинайте никого, но благословляйте. А как это благословлять? Вот на казахской границе 20 милиционеров построились после моего проклятия. Я им сказал: так, если вы мои 20 долларов не отдадите мне, я вам сказал, это деньги Божьи. Они говорят: да. Ты их стырил? Стырил. Если ты мне их не отдашь, сгорите все вместе с будкой своей. Они выстроились все вот так вот и сказали: слушай, давай, чтобы это с нами не было. Помолись. 20 милиционеров стояли. Вот, это страшно. Но я сейчас это не использую. Почему? Потому что так сказано. Потому нам не дано с ненавистью. Как только вы начинаете это делать с ненавистью, вы становитесь неправедными перед Богом. Вы вспомните того человека, которого он поставил в пример. Ему было прощено миллионы, а он какую-то копейку востребовал. Иисус сказал: если вы не прощаете, то и вам не будет прощено. Посейте любовь свою. Просто скажите: ладно, я благословляю тебя. Пусть будет так. Пусть у тебя все будет хорошо. И так. Или не таким только то. Пусть у тебя все будет хорошо. Так не надо говорить. Итак, вы это запомнили? То, что я сказал вам сейчас, для евреев это было совершенно, абсолютно нормальным. И они это все понимали. Потому что у них есть и до сегодняшнего дня существует одно единственное слово для обозначения. Слово, дело и вещь. Слово — это давар. Запомнили? Они говорят: если ты сказал слово, это уже все, оно уже сбылось. Не говори, потому что если ты говоришь что-то по вере, оно сбывается. Мы сейчас с вами говорим о том, что слова имеют очень важное значение. В моей жизни это все изменило, когда я это понял. Я помню такой момент, когда я делал зарядку, стоял на голове. Каждое утро это делаю. Стою на голове, и там Кеннет Коплин, он говорит проповедь. И он говорит о том, что написано Марка 11:23. Там Иисус, он учит, что если вы скажете, если что скажете, там смоковница, то она послушает вас. И он говорит: когда проявляется ваша вера? Он задает вопрос. Я стою на голове. Он говорит: когда вы говорите? Следите за своими словами. Следите за своими словами. То, что вы говорите, то и сбывается в вашей жизни. Особенно, когда вы говорите из этих чувств. Есть еще другие там. Зависти, жадности и так далее. Когда сильные состояния духа, да, эмоциональные. Когда вы говорите. И вот когда я стоял на голове, он сказал эти слова, я встал обратно на ноги. И весь мир перевернулся у меня. Весь мир. Я сразу понял, о чем идет речь. Я сразу понял, что вера наша — это то, что мы говорим. Понимаете, да? И Слово Божье говорит, что если вы хотите спасения, Божье говорит, слово спасения при устах твоих, при устах твоих, близко слово спасения. У кого как? И я хочу, чтобы вы это запомнили. Давайте наполняться словом, чтобы у нас была эта отрыжка. Оно при устах, вот оно. Оно уже готово, всегда готово вылететь у вас изо рта. Слово упования на основе Слова Божьего. Наполняться не какой-то информацией, не какой-то положительной информацией или отрицательной информацией, позитивной или полезной, или еще чего-то. Наполняться истинной Слово Божье, истинной в последней инстанции. То, что она говорит вам об этом. Чтобы она была близко, при устах. А люди идут за 39 земель, чтобы получить свое спасение. Поеду туда, исцелюсь. Кто-то в Индию, кто-то в Тибет, кто-то в Израиль. А много близко слово спасения. Скажи слово, и исцелен будет. Аминь. Слава Богу. Господь, я благодарю Тебя. Искренне благодарю Тебя. Слава, Господь, Тебе. Благодарю Тебя за слово спасения, которое есть в наших сердцах. Слава Тебе. Я поклоняюсь Тебе. Поклоняюсь Тебе всем сердцем. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя за то, что Ты сейчас окружаешь нас. Благодарность Тебе, Господь, за присутствие Духа Твоего Святого. Я чувствую, Господь, чувствую Твое помазание на этом месте. Чувствую помазание на этих людях, которые здесь присутствуют. Твоя истина сейчас просто, без всего, без слова, без каких-то жестов, без каких-то знамений. Оно просто исцеляет всех. Просто одно присутствие Духа Святого, оно исцеляет. Все наши немощи, все наши болезни, все, что есть сейчас поврежденное в наших телах,
благ. Почки, печень, ноги, наши суставы, наши сосуды, все, что есть, все приходит сейчас в порядок. Я прошу Тебя, Господи, дай нам дерзновение и безумие, чтобы верить. Дай нам это безумие веры сейчас, чтобы мы поняли, что Ты присутствуешь среди нас и желаешь нам блага. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы хотим быть безумными Христа ради того, чтобы принять от Тебя всю полноту здоровья, всю полноту процветания. Я благодарю Тебя за это. Даруй нам, Господь, сейчас эту веру. Духом Твоим Святым помазывай каждого из нас. Пусть Твое помазание изливается на наши головы. Пусть оно стекает с наших плеч. Пусть оно стекает с наших рук. Я благодарю Тебя, Господь. Я верю, что это происходит. Каждый, представьте себе, что Дух Святой изливает сейчас это помазание на вас. Прикоснитесь к своему другу. Прикоснитесь к соседу. Пусть помазание с ваших рук стекает на ваших ближних. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что это происходит. Я благодарю Тебя. Этого исцеляющего помазания достаточно для того, чтобы каждый стал здоров прямо сейчас. Нету ничего поврежденного. Все исцелено. Все приходит в норму. Все клетки организма. Все сейчас, не через 7 лет. Обновление приходит прямо сейчас. Я благодарю Тебя, Господь, за это. Благодарю Тебя. Поклоняюсь Тебе, Господь, за это. Мы все здесь стоим сейчас в благоговении перед Тобою. Слава Тебе, Господь. Я благодарю Тебя о том, что исцеление проходит через наши тела прямо сейчас. Помазание Твое действует прямо сейчас, не через 10 минут, не через час, в это самое мгновение, во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет: Аминь.
Аминь.